Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня режиссер, продюсер, художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков. И мы говорим о том, чем занимается сейчас МХАТ имени Горького под руководством Эдуарда. Вот подробно обсудили первую премьеру сцены супружеской жизни в постановке Андрея Кончаловского по тексту, который впервые прозвучал в фильме Ингмара Бергмана «Одноименном». И хотелось бы, конечно, еще и о дальнейших планах поговорить.
Вот вольно или невольно, я думаю, что по-режиссерски и драматургически не специально, прозвучало из уст, вернее, специально, конечно же, прозвучало из уст Эдуарда слово «средневековье». Вот мы сейчас такой экскурс в историю совершали, и, в общем-то, я думаю, что в любой эпохе мы найдем, что все было не слава богу с семьей. Но не случайно историки нам показывают, что в ту эпоху, где страна и народ как-то себя осознавал и куда-то двигался в правильном направлении, всегда в эту эпоху был святой или святые, какие-то великие такие маяки, вокруг которых собиралось все правильно, и вся культура так или иначе смыслами оплодотворялась верными. И мы вспоминаем и Сергия Радонежского, и 19 век с батюшкой Серафимом и оптинскими старцами. Вот эта фигура святого всегда была очень важна. Насколько я знаю, вы в театре так или иначе, ну, если такое слово употреблю, может быть, нехорошее, присматриваетесь, обсуждаете роман Евгения Водолазкина «Лавр» для работы с ним. Это как раз, в принципе, история про Средневековье, хотя, конечно, история про нас.
Вы правы, когда говорили о некой подводке. Я действительно, произнося слово «Средневековье», подумал о Водолазкине, о романе «Лавр», как о таком естественном, ну, как минимум для нашего разговора, а как максимум для нашего репертуара предмете. Мы не присматриваемся, мы работаем, мы договорились с Водолазкиным, мы получаем права на инсценировку этого романа, который я считаю «Лавр», который я считаю очень большим, очень важным, экстраординарным явлением. Действительно, я сейчас оказываюсь в ситуации, когда сложно хвалить, ну, что-то уже, что, с чем ты связан, но я думаю, что мои все друзья смогут подтвердить, что до разговора с МХАТом я уже много раз себе позволял самые высокие оценки в отношении этого произведения. Оно ключевое. Оно невероятно важное для нас.
Почему?
Это не просто большой, хороший роман. Русская литература, слава богу, жива. У нас есть целый ряд блестящих, выдающихся писателей. Я считаю, что то, что пишут сегодня и Алексей Иванов, и Алексей Варламов, и Захар Прилепин, это очень большая литература.
Гузель Яхин еще в этот ряд.
Это очень большая литература. И слава богу, что русская литература и русский язык этой литературой живы. Но роман «Лавр» стоит даже в этом ряду особняком, по-моему, потому что он говорит о жизни человеческой в системе координат, где есть жизнь, а есть житие. И это, конечно, новый взгляд. Мы не привыкли к своей жизни и к своим современникам, к своим ситуациям применять ситуацию жития. Не то, что я даже не говорю о нас самих. Мы, хотя есть же задача, которая, ну, христианскими отцами описана. Мы же должны работать обожение, правильно?
А вот это, роман «Лавр», же, он же, мне кажется, про это как раз во многом и есть, как обычный человек.
Про это, а он про то, как
прям
человек.
Технологически становится
святым. Абсолютно, как человек, совершив страшный, ну, непередаваемый, в общем-то, как-то спокойно словами. Я даже говорю сейчас об этом, волнуюсь, потому что чувствую и вспоминаю эти сцены, эти страницы, где Водолазкин описывает грех, который совершил герой. Его еще не звали Лавр, но это грех убийства. Лавр скрывает, герой романа скрывает от церкви, от причастия, от отцов, от социального, от общины христианской, скрывая девушку, которая беременна, и, ну, как сказать, имея навыки врача, очень большого, очень талантливого, решает самостоятельно, ну, принять роды, а потом уже обратиться к церкви и прийти попросить прощения и причаститься. Случается трагедия, герой оказывается убийцей, и с этого, собственно, начинается роман, который заканчивается тем, что герой становится святым.
Вы сказали об этом соотношении жизни и жития, но знаете, когда говорят, что и в этот момент закончилась жизнь и началось житие, обычно водоразделом становится такое по масштабу невероятное событие, трагическое, как правило.
Алла, простите, что я перебиваю, мне кажется, как раз роман о том, что никаких событий не случается, и этот процесс возможен только тогда, когда он процесс. С нами ничего не может случиться одномоментного, что превратит нашу бренную жизнь в высокое житие. Только постоянное, страшное в своем постоянстве, в своей монотонности работа способна изменить хотя бы на шажочек нас приблизить к этому свету.
А я про это и говорю. Спасибо вам за это уточнение. На мой взгляд, работа, которая следует после, которая, собственно, и делает жизнь житием, это работа, по сути, ну, адская. Это самая сложная работа, которая есть в нашей жизни или может быть в нашей жизни по изменению себя.
Конечно.
И это подразумевает изъятие из себя таких тяжелых вещей.
Адских качеств, да.
Что мы... Ну, это страшно иногда бывает, страшно даже подступиться к этому. А вот почему, мне кажется, мы, ну, далеко не все, ну, вообще, ну, минимальное число людей идет этим путем. Это же невероятная смелость должна быть. Вы хотите в театре об этом говорить?
Об этом нельзя не говорить. Я думаю, что насчет количества людей, которые идут этим путем, тоже, мне кажется, было бы неправильно рассуждать с высокомерием говорить, что ох, сейчас немного этих людей идет этим путем. Мне кажется, надо говорить о себе, мне кажется, надо говорить прежде всего о, ну, о человеке, который читает эту книгу. И в этом отношении мы должны как-то очень жестко, мне кажется, этот вопрос произнести, поставить, артикулировать. Пришло время, действительно, когда этих жестких вопросов надо перестать бояться. Пришло время, когда надо перестать вот так вот дежурные такие фразы. Ну, сейчас время не то. Ну, сейчас мало людей идут этим путем. Даже если действительно там, допустим, статистика покажет, что мало идут этим путем, ну, у меня нет этой статистики. Я вообще не уверен, что сегодня людей, которые движутся вверх, количество людей меньше, чем в средние века. Я совершенно уверен, что путь совсем другой. Вот путь совершенно другой. Вот это можно утверждать, конечно, с уверенностью. А то, что возможность это есть, то, что эти тесные врата, но тем не менее существуют, и они приоткрыты, эти врата. А что, в средние века было тяжело? Этим людям, которые там не имели грамоты, не имели возможности не просто там пользоваться цивилизованной сантехникой, а просто, ну, элементарно получать знания и, ну, встречаться со знанием. Но, конечно, у них были другие возможности, другие невероятные дары. И сегодня, как мне кажется, надо говорить об этом очень жестко, очень прямо, без всяких вот оговорок, не прощая себя и свое время.
Вы знаете, вы когда сказали про то, что об этом можно говорить, например, разговаривая о себе на личном примере, я решила, что, наверное, позволю себе вопрос, который, наверное, очень личный. Но поскольку вы рассказывали о своем собственном пути в журнале «Фома», и у нас в программе «И будут двое» на телеканале «Спас», когда мы снимали программу о вас и о вашей семье, о вашей супруге замечательной Людмиле, о ваших детях, это счастье, которое есть у вас, стало возможно после того, как вы проделали очень большой путь навстречу с вашим отцом. Когда вы примирились с вашим папой, и это было непросто, это был ваш осознанный шаг. Мне кажется, что это очень важный такой шаг и очень важная работа, которую вы проделали, и которая, ну, по сути, наверное, одна из ключевых задач, которые стоят перед нами людьми 21 века. Потому что 20 век — это век, о котором мы подробно поговорили в первой части нашего разговора.
Разрушивший семью, да.
Давший нам очень много боли и очень много обид друг на друга.
И разрушивший того, семью. 20 век разрушил семью, можно так сказать. Громко, но точно.
Как вы определяете роль этой работы, которую вы проделали в вашей жизни?
Это важнейшее событие в моей жизни. Не было бы ничего и не было бы моего воцерковления, конечно, если бы я бы не пришел к отцу, если бы я бы не попросил у него прощения, если бы я бы его не простил за то, что они с мамой развелись, когда мне было совсем мало лет. Теперь эта цепочка, это звено есть в моей жизни. И теперь можно жить, теперь можно ставить и строить. Причем в обе стороны, и вперед, и назад. Теперь можно отслеживать, и я с огромной радостью встречаюсь с родственниками. Например, я совсем недавно получил фотографию от деда своего по отцовской линии. Я узнал, кто такой дед. Это вот произошло буквально несколько недель назад. Я встретился с родственниками, которые живут очень далеко, в Хабаровске. У нас ведь страна немаленькая. И в этом отношении это тоже такой вызов какой-то планетарный, знаете, вот преодолеть вот эти вот 8... или сколько, 7 часовых поясов.
Вы туда летали?
Да, мой дядя прилетал. И уже его дочь прилетала ко мне. Мы уже погуляли по театру. И вот сейчас, я сегодня смотрел на эту фотографию, Алла, так получилось, когда я завтракал, я как-то очень внимательно смотрел на этого дедушку, которого я увидел вот только сейчас. Я его первый раз... Ну, он ушел из жизни, но я сегодня... Ну, он появляется в моей жизни. Я рассматриваю его ордена. Он разведчик военный был. Я рассматриваю его ордена, я смотрю на его черты. Я только начинаю это знакомство, но это счастье, что это есть в моей жизни. Я все сделаю для того, чтобы мои потомки, для того, чтобы мои праправнуки помнили меня. И когда я так говорю, я надеюсь, что не гордыня во мне говорит, а понимание просто, ну, необходимости спасения и себя, и своей души, и своей семьи, и своей нации, и своей культуры. Все разрушится, если мы не начнем вот эти узелки распутывать, развязывать. Их очень много в каждой семье. В каждой семье. У меня их бесконечное количество. Страшно становится, когда я начинаю думать о моих отношениях с родственниками, но этого нельзя не делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТа имени Горького, режиссер и продюсер, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Знаете, о чем я сейчас думаю? У нас какое-то время назад с вами, Эдуард, была беседа в этой студии с Аллой, и мы, по-моему, это был ваш такой первый приход на Радио Вера, когда мы только познакомились, и мы обсуждали течение новой драмы, драматургии, которую вы создали как продюсер, как режиссер, открыли новых драматургов, и обсуждали то время, и вот такая мысль прозвучала у вас, что вот тогда было время, когда героем пьесы могла стать проститутка или наркоман, потому что вот тогда об этом герое не говорили.
Да.
А сейчас, вы тогда это сказали, это было, может быть, пару лет назад, сказали, что, может быть, пришло время, когда героем пьесы может стать и должен стать святой.
И вот да, сейчас я вспомнил этот разговор, Константин, спасибо.
Сейчас
да,
мы говорим о спектакле по роману «Лавр».
Да, да, счастье. Причем я хочу возвратиться к наркоману и к проститутке как к персонажам. Ни в коем случае я не отказываюсь в праве и в необходимости говорить обо всех. И если люди, которые оступились, которые оказались внизу социальной иерархии или совершили какие-то страшные поступки, неправильные, греховные, они, конечно, не должны нами отметаться. И это, кстати, про безусловное, очевидное и одна из самых страшных проблем вот такого духовного, я в кавычках сейчас хочу подчеркнуть, духовного такого вот искусства, которое начинает говорить о высоком, отметая вот этих вот грязных наркоманов, вот этих вот там, ну, в общем, и так далее, и так далее. Вот людей, мол, не, мы не будем об этом говорить, людям нужны высокие примеры, ну и так далее, и так далее. Это страшная демагогия, еще неизвестно, что ужаснее и что опаснее. Вот такие вот провокационные, нездоровые феномены в эстетике, когда люди, движимые исключительно эгоизмом и собственной такой медиа-стратегией, думают, что можно еще, какое-то еще там святотатство, богохульство, кого еще можно спровоцировать, в какой храм, что там можно еще придумать, с каким-то покемоном поиграть или там как-то на Красной площади что-нибудь делать со своим телом и так далее, и так далее. Или вот эти вот рассуждения вот таких вот якобы бесплотных, знаете, художников, которые учат нас жить, а сами не обращают внимания на то, что происходит на улице. Вот здесь и сейчас, в нашем времени, сегодня, в политике, в торговле, в спорте, в учебе, в школе, в детском саду, в том числе и проблемы, связанные с наркотиками. Ну, например, вот просто, ну, вы сказали, наркомания. Это невероятная тема. Это потрясающая тема, это важная тема, это глубокая тема. То, что происходит с наркоманией, даже вот за те же, опять же, там, годы, мы вспомнили Бергмана, мы начали с Бергмана, 70-е годы, когда травка и ЛСД были олицетворением свободы. Мы, я думаю, что, ну, вот если выйти и, ну, поговорить, во всяком случае, в нашем кругу людей нет, которые скажут, ну, практически нет, которые скажут, ну, мы, конечно, за легалайз, мы за марихуану. Я думаю, что мы все, ну, как-то большинство из нас разобрались, мы против. Но, а потом скажем, а музыка Битлз, а Роллинг Стоунс, вот здесь уже не будет такого однообразия, одномыслия, правда,
такого, да,
единодушия. А обложки тех же самых релизов Битлов-то, все эти подводные, желтые подводные лодки и Magical Mystery Tour, это же абсолютно ЛСДшная эстетика. Там же все было на физиологическом, на антропологическом уровне заявлено. И сегодня живем в обществе, где формы наркомании, в частности алкоголизм, это совершенно легальная часть социального ритуала.
Есть такое выражение, а он что, алкоголик? Нет, ну почему, просто пьющий.
Да-да-да, вот да, это, да. Да, просто вот сама социальная матрица, которая сегодня доминирует, социальный сценарий, который сегодня реализуется, он очевиден. Посмотрите, что просто давайте еще раз пройдемся по пятницу, в пятницу вечером по всем заведениям нашей прекрасной столицы. Что мы увидим? Мы увидим людей, которые убивают себя. Они работают как подорванные с понедельника по пятницу, а в пятницу они во все тяжкие. То есть вот. И здесь возникает тоже вопрос. Вот что с этим делать? Ведь эти люди не принимают героин, эти люди не курят марихуану. Но,
а вы знаете, кажется... вот герои Бергмана, вернее, Кончаловского,
да.
Они же с этого и начинают. Может, мы слишком много работаем?
Да.
То
да.
есть мы с тобой не разговариваем.
Да.
Толком говорят муж с женой друг другу. Мы с тобой не общаемся. Ну, а что ты хочешь? Мы много работаем, а потом отдыхаем.
Да.
И вы знаете...
Когда наступает момент какой-то для отдыха, мы наливаем спирта в стаканы друг друга.
И включаем телевизор с футболом.
Да, включаем телевизор с футболом. Или даже, может быть, даже не включив телевизор, мы начинаем нашу возможность один раз пообщаться с близким человеком, обязательно сопровождаем алкоголем.
Алкоголь.
Да, и при этом мы даже не задумываемся. Я-то сейчас меньше всего, упаси Боже, я сейчас не осуждаю ни эти процедуры, ни этих людей, которые так делают. Я осуждаю, я сужу тех художников, тех режиссеров, тех драматургов, которые не думают об этой проблеме, а она огромная. И если уж, Константин, вы позволите, я тогда назову третью нашу премьеру. Уже о Бергмане мы поговорили, о Водолазкине. Мы тоже поговорили, анонсировали эту премьеру. Но совсем скоро пройдет. Я хотел бы еще сказать о третьем и о четвертом спектакле. Совсем скоро состоится премьера по пьесе Ивана Крепостного, белорусского автора, который говорит о взаимоотношениях поколений сегодня. Это не про средневековье, это про сегодняшний день, это про старика 70-летнего, 70 с плюс, который был военным офицером, он воевал в Афганистане, то есть это вот это вот поколение, да, людей, которые... в общем-то, жили в Советском Союзе и реализовались как личности в Советском Союзе. Теперь они нам как бы не нужны. Теперь приходит новое циничное поколение 40-летних таких, типа чиновников, 20-летних типа скинхедов, националистов, таких очень-очень-очень жестких, и они начинают этих стариков, в театр вещь материальная, так сказать, буквальная, в данном случае они просто их начинают чуть ли не убивать. И о взаимоотношениях этих поколений наш спектакль, который называется «Последний герой». А следующая после этого премьера будет называться «Последний срок». Это произведение великого Валентина Распутина о деревни и о матери, которая умирает и собирает своей смертью всех своих детей.
Ах, как жаль, что у нас заканчивается программа. Очень хочется с вами подробнее и об этом тоже поговорить. И, по-моему, знаете, я когда сегодня ехала на нашу с вами встречу, думала, вот интересно все-таки, про что будет МХАТ имени Горького? Будет ли он то, чего мне так хочется от театра? Чтобы говорили про то, что болит внутри у меня, и давали возможность, может быть, со стороны посмотреть на то, что и как там болит, и, может быть, я найду какие-то подсказки, что с этим делать. И вот вы говорите о первом, втором, третьем, четвертом спектаклях, и каждый из них вот в эту самую очень важную, как мне кажется, болевую точку, про то, как восстановить вот эту разорванную связь между нами и нашими отцами, и нашими бабушками, дедушками, и, то есть, с нашим родом, для того, чтобы суметь как-то продолжиться. Не только здесь, в этой жизни, но вообще-то и в вечности тоже продолжиться. Потому что отношения с отцом и матерью, отношения с Богом.
Конечно, это проекция, безусловно.
Вот мы уже заканчиваем наш разговор. Я только одну вещь как-то хочу заметить, которая мне на ум пришла. Мы когда говорили в этой студии уже не раз о Бергмане, вспоминали такое высказывание католического теолога и киноведа по фамилии Эйфер, высказывание такое, что у Бергмана отсутствие Бога указывает на его присутствие.
Угу,
и да. Вот это для меня такой, честно говоря, в каком-то смысле, может быть, эпиграф или лейтмотив всей нашей беседы. Потому что что я слышу в словах Эдуарда, что через указание на все проблемы, то, о чем ты, Аль, говоришь, на то, о чем болит, это вот такое острое переживание часто человеком отсутствия Бога, и сама острота говорит о присутствии Бога, о том, что вот без этой вертикали на эту боль не ответить.
Конечно, и мы вот... бы эту боль не почувствовали, если бы в нас не было бы этого света, если бы в нас не было бы этого органа, который будоражит нашу совесть, который заставляет нас задавать себе эти вопросы. Даже тогда, когда мы не отвечаем на эти вопросы, даже когда мы по психоанализе, в психоанализе это называется замещением, даже когда мы как бы отодвигаем эту проблему на задний план, она все равно появляется, она все равно к нам приходит. Значит, мы живы, значит, у нас есть шанс, значит, наша жизнь не закончилась, и до последнего момента у нас будет шанс на духовное преображение. И в этом отношении я и мои товарищи Захар Прилепин, Сергей Пускипалис, люди, которые работали в театре до нашего прихода, я обещаю, что мы будем этому служить, этому делу, и мы будем пытаться говорить о разнообразии духовного опыта.
Эдуард Баяков, художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького, режиссер и продюсер, сегодня был в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Спасибо огромное за этот разговор. В студии также была моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».